Невыплата зарплаты и кредиты. Общеизвестно, что в России невыплата заработных плат огромная, и она постоянно растет. По данным Росстата, за два кризисных года общий объем просроченной задолженности по зарплатам вырос в стране почти на 60%. В середине 2014 года эта задолженность составляла 2,4 миллиарда рублей, а в середине 2016 уже 3,8 миллиарда рублей. В 2017 году задолженность не снизилась, а только увеличилась, перевалив в середине года за 4 миллиарда рублей. Правда, к новогодним праздникам капиталисты ее решили все-таки сократить, явно боясь социального взрыва в стране. И некоторые крохи задержанных денег рабочим все-таки выдали. Но и после этого общая сумма долга эффективных собственников перед своим наемным персоналом составляет более 3,5 миллиардов рублей. Почему? А потому что это выгодно империалистам. Прежде всего, финансовому капиталу, основой которого являются банки, ставшие ныне, в эпоху империализма, фактически хозяевами всего и вся, в том числе капиталистических государств. Смотрите сами. Рабочим работодатель не выплатил вовремя зарплату. Предположим, ему не хватило, как это часто бывает, оборотных средств. К примеру, он задумал расширение производства, решил прикупить для этого какую-то технику и оборудование, и ему нужно на это было 10 миллионов рублей. А у него на счету было, допустим, всего 20 миллионов. Но из этих 20 миллионов он должен заплатить налоги за прошлую свою деятельность, дать зарплату своим верным слугам, управленцам, менеджменту, задача которых – заставлять работать рабочих. Им не выплатить зарплату он не может, иначе некому будет работать плеткой, заставляя рабочих производить для него прибавочную стоимость. Ему также нужно рассчитаться с другими капиталистами, допустим, за аренду помещения, за поставленное сырье и прочее. В итоге на все про все ему требуется, к примеру, 10 миллионов рублей. И еще ему нужно заплатить 7 миллионов своим рабочим, тем самым, которые и создают ему прибыль, суммарное количество прибавочной стоимости за уже выполненную ими работу. Если капиталист отдаст эту зарплату в 7 миллионов своим рабочим, то у него останется всего 3 миллиона. 20 минус 10 минус 7 равно 3. И он не сможет расширить свое предприятие, то есть закупить для него оборудование и технику на 10 миллионов рублей, как он хотел. А значит, дополнительная прибыль, на которую он рассчитывал после расширения производства, пройдет мимо его кармана. Можно было бы, конечно, накопить на расширение производства постепенно. Скажем, сейчас есть у него 3 миллиона, на следующий месяц после расчетов со всеми будет еще 3, а на четвертый месяц уже будет суммарно 12 миллионов. Можно будет спокойно купить то, что хочется. Однако у этого варианта есть серьезный минус. При капитализме время – деньги. И кто не успел, тот опоздал. То есть за 3 месяца вполне может найтись другой такой же активный капиталист, который сообразит, что можно тоже расширить свое производство. Он не станет ждать 3 месяца, а сделает это сейчас, немедленно. А значит, займет тот кусочек рынка, на который положил глаз рассматриваемый нами капиталист. Ждать опасно. Можно опоздать и не получить желанной прибыли. Потому для капиталиста накопление – это не вариант. Нужно найти деньги здесь и сейчас. Как это можно сделать? У нашего капиталиста есть несколько вариантов. Учитывая, что не платить налоги он не может, ему крепко даст по шапке буржуазное государство. В общак капиталиста в госказну он отчислять обязан. Не может он, как мы уже говорили, и не платить своим служащим менеджерам. Соответственно, что у него остается? Первое. Задержать оплату своим поставщикам и арендодателям. Но это опасно. Потому что арендодатель его просто выгонит с занимаемого помещения, и весь его бизнес рассыпется. А поставщики побегут в арбитраж, где с него все долги, во-первых, стрясут в бесспорном порядке, а во-вторых, еще и назначат штрафы и неустойки. Он только испортит отношения с поставщиками, что не очень хорошо, потому что придется искать других, а у этих других сырье может оказаться дороже. Второй вариант, который есть у нашего капиталиста. Идти в банк и просить 7 миллионов рублей у банкиров. Но им нужно платить проценты, которые платить совсем не хочется. Это примерно 15-20% годовых, как минимум. Третий вариант, последний. Задержать зарплату своим рабочим. И не расплачиваться с ними до тех пор, пока с деньгами не станет полегче. А все деньги, 10 миллионов, потратить на закупку техники и оборудования для расширения своего предприятия, как и хотелось. Последний вариант для капиталиста наиболее удобен и с экономической, и с политической точки зрения. У капиталиста нет никакого риска ни в чем. Экономически это лучший вариант. Рабочим ведь он процентов не платит. Не платит и никаких штрафов и неустоек. Какие бы заплатил поставщикам, задержи он им расчет по поставкам. Выгоден этот вариант капиталисту и политически, потому что государство буржуазное на его стороне, а не на стороне рабочих. Оно всегда найдет способ выгородить капиталиста и спустить на тормозах, заглушить трудовой конфликт с рабочими. А рабочие никуда не денутся. Они пока что очень несознательные, верят в пустые обещания, надеются на дядю, а не на самих себя. Они все равно будут работать на капиталиста, даже временно без оплаты, в надежде, что работодатель им когда-нибудь дозаплатит то, что он должен. А если вдруг рабочие заортачатся, то капиталисту это тоже не страшно. Рынок рабочей силы, именуемый высокая безработица, для того и существует, чтобы было возможно в любой момент уволить одних рабочих и нанять на их место других, более сговорчивых, готовых работать за десятерых и терпеть столько, сколько нужно капиталисту. Что из сказанного следует? А то, что реальных вариантов у капиталиста только два, второй и третий. При этом последний предпочтителен, потому что при невыплате заработной платы своим рабочим капиталист здорово экономит на банковских процентах. При нашей расчетной сумме в 7 миллионов, которые бы он взял у банка, его экономия составит 1,4 миллиона за год при ставке 20% годовых. В итоге наш капиталист идет, конечно, по третьему пути, оставляя своих рабочих без оплаты. Он выигрывает? Бесспорно. 1,4 миллионов он оставил в своем кармане, не отдав их банку. Плюс получил желанную дополнительную прибыль в конкретном количестве миллионов. Казалось бы, в проигрыше от таких действий капиталиста две стороны. И рабочие, что вполне понятно, но еще и банкиры. Они потеряли почти 1,5 миллиона рублей, которые могли бы получить в качестве процентов по кредиту от капиталиста, если бы он взял у них кредит. Но на деле оказывается, что в проигрыше только рабочие, а банкиры тоже в громадных прибылях. Что делают рабочие, которым работодатель не выплачивает зарплату? У них два варианта. Отказаться работать на такого капиталиста до тех пор, пока он полностью не рассчитается с ними по зарплате за использование их рабочей силы. И второй вариант. Поскольку жить на что-то рабочим и их семьям надо, бежать в банк и просить дать им кредит. Здесь варианты. Влезть в кредит через кредитные карты, купить товары в кредит или идти в конторы микрозаймов, которые тоже работают от банков. В общем, просить деньги у банков. Банки дают, но под варварские проценты. Они и так немалые для физических лиц, примерно 25-40% годовых. А при просрочке очередного платежа становятся совсем драконовскими. Подбираются к 100%, не говоря уже о конторах, микрозаймов, где ставками в 700% годовых никого не удивишь. Наши рабочие в России, как известно, пока все больше идут по второму варианту. О первом варианте – отказаться работать на такого капиталиста, который не выплачивает им зарплату – они часто даже и не думают. Что получается в итоге? А то, что рабочие, чтобы выжить физически, чтобы накормить себя и семью, вынуждены уступать банкам часть своей будущей зарплаты, оплачивая те самые проценты, которые не хотел платить их работодатель. И даже сверх того. Потому что и процент для них, как правило, больше, чем для юрлиц. Да и просрочки по кредитам у рабочих, живущих на одну зарплату, которую не платят вовремя, гораздо чаще. Банкам, разумеется, такое положение очень выгодно. При невыплатах зарплаты у них появляются, во-первых, сотни и тысячи новых клиентов, на которые можно повесить кредиты под высоченные проценты и получить таким способом банковскую сверхприбыль, которую в обычной ситуации со стабильно выплачиваемой капиталистами зарплатой не получишь. Такие кредиты в нормальных условиях никто не возьмет. И, во-вторых, банкиры, как самые мощные и главные капиталисты, более спокойны за свое будущее. Рабочие, которые им должны по кредитам, у них в кулаке, зависимы от их воли, а значит, менее строптивы и непокорны, меньше будут думать о политике и больше о том, где бы еще подработать, где взять денег, чтобы свести концы с концами. Есть и третья сторона, которой выгодно такое положение дел. Это капиталистическое государство. Потому что государство при капитализме, этот аппарат чиновников, есть система насилия класса буржуазии над классом пролетариев. Капиталистическое государство – это вернейший слуга финансового капитала, прежде всего тех же самых банкиров. Поэтому госчиновники, говоря красивые слова о борьбе с невыплатами зарплат, палец о палец не ударяют, чтобы исправить положение на рынке труда. Ведь хозяева, которым они служат, получают от такого печального для рабочих положения громадные барыши, а довольные хозяева не обидят и своих верных холопов. Так или иначе поделятся с ними частицей своей прибыли. Что в итоге получается? А то, что никто из класса капиталистов не пострадал при невыплатах зарплаты рабочим и трудящимся. Ни капиталист-работодатель, ни банкиры, ни буржуазное государство и его представители чиновничества. Пострадали только рабочие. Они фактически отдали часть своей зарплаты, будущей зарплаты, крупному и сверхкрупному капиталу, банкирам, оторвав от себя и своих семей самое необходимое, и крепко выручив тем самым своего работодателя-капиталиста, который их же и загнал в эту кредитную кабалу. Рабочие, одев его ярмо должника на себя, позволили ему заработать кучу дополнительной прибыли, разорив свои семьи и загнав их в нищету. Понятно теперь, почему невыплаты зарплат и дальше будут в России расти. И никакие депутаты, президенты и министры бороться с этим явлением не будут. Потому что кроме рабочих от невыплат зарплат все в выигрыше. В дураках одни только рабочие. Они фактически приняли на себя выплату процентов за своего работодателя. Сняли кредитную кабалу с его шеи и повесили на свою, отнимая последнее у своих собственных семей. Это к вопросу о том, что когда говоришь, что мне некогда бороться за свои трудовые права, потому что мне нужно кормить семью и платить кредиты, сначала крепко подумай, а ее ли ты на самом деле кормишь? Не разоряешь ли ты сам свою семью вот такими своими действиями, отказываясь бороться за себя и за нее, и отрывая от своей семьи последнее, чтобы досыта накормить своих классовых врагов, капиталистов-работодателей и банкиров. В чем ошиблись рабочие? В том, что они выбрали не тот вариант. В том, что стали работать после того, как не получили зарплату за отработанное на своего работодателя время. Именно это и позволило капиталисту фактически кредитоваться у них без процентов, переложив на рабочих выплату процентов банкирам. А вот если бы рабочие отказались выходить на работу, как только хозяин-капиталист им задержал оплату, то такую эффективную коммерческую операцию, спихнуть свои проценты на рабочих, капиталист бы уже провернуть не смог. Почему не смог? А потому что некому было бы тогда создавать для него прибавочную стоимость, основу его прибыли. Теоретически капиталист может уволить рабочих за строптивость, даже всех. А вот практически не все так просто. Новых рабочих, которых он наберет, нужно еще учить. А это время, которое, как известно, деньги. Особой прибыли за период обучения рабочих не получишь, а вот залезть в убытки можно легко. К тому же еще не факт, что новые рабочие согласятся работать на этого капиталиста, зная, что он уволил их товарищей по классу. Классовая рабочая солидарность – великая вещь. Она способна творить чудеса. С ее помощью можно поставить на колени не то что одного капиталиста, целый их общественный класс. Достаточно вспомнить историю нашей собственной страны. Для наших рабочих в России сейчас классовая рабочая солидарность в диковинку. Однако именно с ней побеждали их деды и прадеды, не менее злобных и жадных капиталистов, чем нынешние. Конечно, сама по себе рабочая солидарность не возникает. Она рождается в процессе борьбы рабочих с капиталистами и их правительством, являясь прямым следствием этой борьбы. Основа рабочей классовой солидарности – понимание единства и общности коренных интересов всех рабочих и противоположности интересов рабочих интересам капиталистов. Чем больше и активнее будут рабочие бороться за свои человеческие трудовые права, тем скорее появится эта рабочая солидарность. А значит, тем легче рабочим будет добиться своего.